Читаем Нагорную проповедь. Евангелие от Матфея, главы 5, 6 и 7. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как раз выбросить ее вон на попрание людям. Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, то есть пустой человек, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет кто-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтоб погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай клятвой, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твою не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять тебе рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда, не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Глава 6. Смотрите, не творите милостыни ваши пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимися не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другому любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и маммоне, то есть богатству. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа, не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы ли, не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякий из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. И еще одна глава, глава 7. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно». Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благи давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнайте их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи. Вот Нагорная проповедь. Высочайшее и глубочайшее нравственное учение. Здесь можно разбирать, конечно, каждый стих, и каждому эпизоду можно уделять целое занятие. У нас не хватит, конечно, на это времени, поэтому я остановлюсь на немногих вещах, а вы можете в вопросах своих уточнять то, что останется за пределами вот нашего рассуждения. Если рассматривать Нагорную проповедь как только нравственное учение, как это делают моралисты или, там, скажем, Толстой тот же, то сразу бросается в глаза запредельность и идеальность нравственных требований. Мы слышали: подставить щеку, возлюбить врагов, отдать рубашку, вырвать глаз или отсечь свою руку, которая соблазняет нас, и так далее. И с точки зрения обычной, человеческой, конечно, это все невозможно, неисполнимо, излишне, а может быть и не нужно, потому что зачем все это? Такие выводы неизбежно следуют, если мы стоим на платформе только морали. Но сразу все встает на свои места, если мы примем во внимание, что Нагорная проповедь и вот нравственные заповеди не моральные, а религиозные. Дело в том, что нравственность в христианстве имеет прикладное, нецелевое значение. Если мы будем рассматривать, ну, скажем, историю нравственных учений, историю морали, то мы увидим, что она зиждется на известном античном постулате: «Человек есть мера всех вещей». А христианство решительно заявляет, что мера всех вещей есть Христос, а человек без него легче пустоты, как говорится в Псалме. Ибо, как пишет апостол Павел, Бог верен, а всякий человек лжив. И в христианстве единственной целью всего чего угодно, началом и концом, основанием и сутью, смыслом и точкой стремления является Христос. Все прочее служит лишь приближению к Нему. И нравственность в христианстве приобретает религиозное значение, и, между прочим, только в таком контексте нравственность и может получить свое самое прочное обоснование. Потому что нравственность, которая основывается на постулате «человек есть мера всех вещей», натыкается на факт смертности человека. И смерть человека обесценивает нравственность, потому что, разумеется, тут же возникает вопрос: зачем тогда все это? А то, что в христианстве нравственность лишена такого окончательного и целевого смысла, на чем настаивает гуманистическая философия, вовсе, конечно, не означает разрешение безнравственности. По-другому на это смотрят, с другого ракурса. Это значит, что человеку недостаточно быть только моральным, только нравственным. Он предназначен к большему и высшему, и из просто морального существа он должен стать богоподобным. То есть за нравственностью должно следовать обожение. И именно здесь объяснение такой неудобоносимости многих заповедей Христовых. Они не всегда буквальны и не всегда линейные. Во-первых, они идеал, к которому человек может приближаться, но не достигнуть их всецело. Не из-за неисполнимости, а именно из-за того, что это религиозный идеал. Эти заповеди носят религиозный характер. А во-вторых, смысл этих заповедей раскрывается в процессе духовной жизни. И здесь выявляется, и вот я хочу, чтобы вы обратили на это внимание, важнейшая характеристика именно религиозности как таковой, потому что у нас в нашем обыденном сознании часто путаница, путают религиозное с моральным, с культурным, с определенными аспектами социальной, национальной жизни людей и так далее. И из-за этого происходит, например, неверная оценка церкви. От нее начинают ждать, например, исключительно социальных или общественных действий, или привязывать ее к определенной национальной или общественной идеологии и так далее. То, с чем мы сейчас часто сталкиваемся в жизни. На самом же деле церковь, христианство прежде всего религиозное, и, можно даже сказать, исключительно религиозное, и лишь в качестве прикладного могут соприкасаться с социальной, национальной, культурной и прочими сферами жизни. Что же такое религия как таковая сама в себе? Это две вещи. Первая вещь – это преодоление смерти и обретение блаженства, и вторая вещь – это связь общения с Богом и духовным миром. Само слово «религия» означает слово «лига», кто музыке учился, знает, что это связь. А ре – это восстановление, это реконструкция, рекультивация, вот эта частица. Религия – значит восстановление связи. Связи, естественно, между человеком и Богом, и человеком, и духовным миром. Вот две вещи. Смерти, потому что это то, что задает самый большой вопрос человеческому существованию и обессмысливает любое взятое само по себе человеческое действие, человеческую мысль и так далее. А восстановление связи с Богом – именно тоже онтологическое требование человеческой природы. Вот одним из важнейших христианских религиозных постулатов является принцип синергии, то есть сотворчество человека и Бога. Кстати, этого совершенно нет в других религиях. В других религиях отношения между человеком и Богом строятся на совершенно других началах. Синергия значит, что Бог сочетается с человеком таким образом, что человек остается самим собой, личностью. Его свобода и воля не подавляются. И со стороны Бога, конечно, это великое проявление любви и уважения к человеку. Бог не неволит человека, а хочет, чтобы люди сами, сознательно и свободно, творили волю Божию. Творили ее не в силу такой, знаете, авторитарности Бога осознанной, а именно увидев, почувствовав и поняв то, что воля Божия есть благо по существу. Если человек на этот путь встает, то и Бог начинает действовать в этом человеке и через этого человека в мире. И совместное действие человека и Бога и есть то, что составляет самую суть религии. То есть это не просто какие-то односторонние отношения, скажем, Бог только повелевает, человек только исполняет. Нет, это именно в взаимной любви и уважении такое сотворчество. Но не во всякой душе возможно действие Божие. Для этого нужны две вещи, скажем так, объективные и субъективные. Объективные вещи – это воспринятие человеком, оправдывающей и освящающей его благодати Божией в Церкви. То есть восприятие в себя Христово спасения, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. А со стороны человека должна быть нравственная жизнь по заповедям Христовым. Это составляет суть завета. Слово «завет» есть договор по-славянски. Но это не такой юридический договор, а завет именно всеобъемлющий. То есть мы с Богом находимся в двусторонних отношениях. Господь приготовил нам, уготовил спасение, а мы обязуемся прилагать свой нравственный к этому труд. И вот нравственный труд ради Христа как раз и делает сердце человека способным к принятию благодати Божией. Вернее, даже сказать так, что нравственная жизнь – та среда, в которой благодать Божия, принятая в таинствах, удерживается, укрепляется и возрастает в душе человека. Потому что одно дело принять благодать, и совсем другое дело ее взрастить в себе. Тогда человек получает плод нравственной жизни. А что это за плод? В его душу приходит Бог, а там, где Бог, там и есть преодоление смерти и блаженства. То есть связь человека и Бога через постоянное нравственное усилие становится прочной, и мы с удивлением тогда замечаем и видим, что то, что было для нас, ну вот в той же Нагорной проповеди, запредельным и неисполнимым и непонятным, становится ясным, простым и даже необходимым, потому что то, что невозможно человеку, то возможно Богу. И в этом и есть религия. То есть, когда в душу человека приходит Бог, тогда задачи, что ли, функции религии исполняются. То есть, отменяется смерть, человек получает блаженство, и как раз через связь человека и Бога. А происходит так потому, что Бог сам творит нас свои заповеди, если мы понуждаемся на них, то есть, даем в себе место Богу. Это, собственно, есть синергия. И в этом заключается религиозный смысл нравственности. Она как непременная... Условия Боговселения, непременные условия раскрытия благодати Божией. А Боговселение есть вот эта самая полная реализация религиозного. И совершенно очевидно отсюда именно необходимость нравственности в религии, потому что без нее нет той среды, в которой Бог воздействует на человека. Поэтому безнравственный человек несчастен и мертв, пусть даже он хоть каждый день там причащается или там не вылезает со службы. Если он безнравственен, то как бы это все всую, и даже не всую, а во вред. И коль скоро мы заговорили вот о нравственности с религиозной точки зрения, то нужно сказать, что такое вот это нравственное усилие. Почему нравственная деятельность для человека именно усилие бывает почти предельное, и вот в церкви оно не случайно именуется подвигом. В прошлый раз мы говорили с вами о домостроительстве спасения, и одной из его характерных особенностей является то, что оно не совершается в один момент, а представляет собой процесс длиною в нашу жизнь. И об этом очень ясно говорит Господь в притче, на которых мы доберемся, вот в следующий раз уже будем о них говорить. В них Царство Божие уподобляется семени, например, или закваске. Ну, семя нужно взрастить, закваски нужно вскиснуть. И это все процесс. Приняв в таинствах церкви благодатное семя, человек должен именно его в себе возрастить, то есть провести благодатные токи по всем отправлениям своей падшей природы. А падшесть нашей природы, среди прочего, проявляется и в том, что она сопротивляется благодати Божией. И человеку нужно приложить труд, чтобы привыкший к греху, и можно даже сказать генетически привыкшее к греху, человеческое естество преобразить в богоподобное. Разумеется, сам человек по себе этого осуществить не может, это дело благодати. Но и сама по себе благодать автоматически не будет действовать. Условие ее действия – это нравственные усилия человека. И оно составляется из трех вещей. Первое – это самопротивление, то есть пресечение в себе действий греха и страстей. Второе – это самопонуждение, то есть принуждение себя на добро. И третья часть – это воспринятие одновременно с этим благодатной помощи Божией в молитве, в таинствах, в получении Слова Божьим и восприятии, в приложении к себе опыта Церкви, то есть то, что мы называем священным преданием. Этим путем шли все христиане, и опыт этого нравственного делания составляет учение Церкви. Это тоже одно из важнейших основ христианства. Очень многие люди по такой ветхозаветной, что ли, тоже генетической привычке воспринимают христианство как своеобразную такую белую магию, то есть то, что происходит автоматически, для чего нужно совершить определенные ритуальные действия, как то поставить свечку, написать записку или даже сходить поисповедаться, причаститься и прочее. Если все эти внешние действия совершаются вне нравственного контекста, то они бывают для человека по меньшей мере всуе, а то еще есть такое выражение «всуд и осуждение» от принятия таинства. Мы должны с вами знать, что в церкви никогда ничего не бывает автоматического, слепого и самого по себе происходящего. Благодать Божия всегда действует в человека под условием его нравственных усилий. Это самое нравственное усилие и есть труд и подвиг именно в силу вот этого принуждения и противления самому себе. Но одновременно с этим присутствует и помощь Божия, потому что как раз происходит эта самая синергия, и религиозная христианская духовная жизнь становится реальностью и именно жизнью. И коль скоро наши нравственные усилия имеют вот такой двусторонний религиозный характер, то тут же оно получает и воздаяние. И мы в Нагорной проповеди вот сейчас тоже слышали часто, что Господь говорит о воздаянии. И нужно тоже и об этом несколько слов сказать. Если мы правильно настроили свою духовную и нравственную жизнь, что, кстати, не просто, потому что недаром Господь говорит об узких вратах и тесном пути. И мало того, в Евангелии от Луки еще более усиливаются эти слова Христа, потому что он говорит, что многие поищут войти и не возмогут, то есть будут искренне искать, но не найдут. Действительно, это узкий путь. Если мы этот узкий путь нашли, то мы неизбежно получаем плод, по которому познается дерево. Ибо если наша деятельность не приносит плода духовного, то где-то совершена ошибка. Именно об этом говорит святитель Феофан Затворник, когда пишет, что богообщение должно быть присуще нам всегда. Если мы его не ощущаем, хоть в малой мере, значит, мы уклонились с верного пути и оказались вне христианства. А что значит ощущать богообщение? Это и есть вот то, что мы с вами сказали, преодоление смерти и ощущение блаженства. Ибо когда человек един со Христом, то он, соответственно, приобщается воскресению и жизни, ибо Христос есть воскресение и жизнь. Но здесь на земле только предначатки воздаяния. Как говорит апостол Павел, здесь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, и ожидаем мы грядущего града, не имея здесь на земле, где голову преклонить. Потому что полное блаженство христианин получает в будущей жизни. И здесь, собственно, объяснение вопроса, который часто задают, объяснение страданий в мире, их смысл. Люди часто на этом спотыкаются и не понимают Бога, что ли, потому что задают вопрос, почему там невинно страдают дети, или почему такое разлитие зла. Ну, мы видим на нашей жизни вот эти теракты там и прочее, совершенно невинные люди мучительно страдают. Дело в том, что жизнь человеческая состоит из двух частей, здесь и там. Здесь мир падший, и страдание, можно сказать, неизбежная его принадлежность, оно как бы ну, вот сочится, что ли, из вот этого проворота вот этих падших колес, этого механизма, этого мира. Кроме того, христиане совершают свое земное странствие, неся крест и идя за своим Господом, который сам страдал на земле. И иначе и быть не может, потому что Господь сам говорит, что кто хочет идти за мной, возьми крест свой и следуй за мной. И часто без перспективы жизни вечной эти страдания нам кажутся чрезмерными, бессмысленными и прочее. Но это от того, что мы не знаем, что там. Потому что когда наши две половинки, что ли, жизни соединятся, составят целое, тогда мы обязательно увидим и поймем смысл того, что происходит на земле. Об этом апостол Иоанн Богослов говорит, что имеем надежду, что увидим Бога, как Он есть. А раз увидим Бога, то увидим и все, как Он есть. То есть, теоретически, конечно, этот смысл ясен, потому что основанием всего является любовь Божия и человеческая свобода. Но это такие очень общие слова, мы не можем этого понять, что здесь целиком во всем раскрытии. А поймем там, потом. И от этого, по удивительному слову Христа, возрадуется сердце наше, и мы не спросим его ни о чем. Есть такие слова в Евангелии от Иоанна. А не спросим его ни о чем, потому что все станет нам ясно, и отпадут вопросы. И не учитывая вот эту вечную жизнь, вот эту вторую половинку, что ли, нельзя вообще понять смысл чего бы то ни было, особенно вот то, что происходит с людьми на земле. Итак, нравственная и религиозная жизнь имеет как обязательное свое следствие воздаяние от Бога. И надо сказать, что оно двоякое. Конечно, в полной мере оно раскроется там, но уже здесь мы его ощущаем в предначатках. И причем это воздаяние есть нечто материальное, вот как воплощением чего является мусульманский рай, что там человек получит полноту чувственных удовольствий. Причем не обязательно, как у нас привыкли так примитивизировать, там, гури и прочее, такая жизнь плотская. Нет, там именно смысл в полноте просто всех удовольствий. А в христианстве акцент совсем на другом, исключительно на богообщении. Но именно богообщение есть то самое сущностное благо, природное человеку, которое только одно и может насытить душу. И поэтому всякое воздаяние, оно, безусловно, духовное. И мы видим удивительные примеры, когда человек, находясь в страдании, имеет уже это воздаяние от Бога. Вот я вспоминаю одну нашу сотрудницу, которая умерла от рака в конце 90-х годов. Она работала у нас в издательстве и в монастыре. И вот она заболела раком. И она долго лежала в больнице, и вот ее посещали и братья монастыря, и сотрудники. И получалось, что не мы ее ездили утешать, а к ней приезжали за утешением, потому что вот она в этих страданиях получила вот это воздаяние. Вот здесь уже она стала его получать, духовное. И укрепилась ее вера в Бога, и не просто вера такая умовая, а именно вот всей душой она прикоснулась к любви Божией. Действительно, посещение ее наполняло нас радостью. Не ее мы вот там утешали, а сами утешались. Вот это был для нас такой жизненный пример, что не просто где-то в житиях святых мы что-то читаем такое запредельное, а вот обычная человеческая жизнь. Теперь немножко поговорим, собственно, о завтрак блаженств. Мы, конечно, всю Нагорную проповедь, ну, никак не охватим. Немножко о завтрак блаженств поговорим. Что такое блаженство? Блаженство – это не что иное, как высшая степень счастья, полнота счастья. Все человечество, всю свою историю и каждый человек, в частности, ищет, жаждет и стремится к счастью. И мы видим плоды этого стремления на земле. Войны, концлагеря, экологические и прочие катастрофы и так далее и тому подобное. Не находят люди счастья, не там ищут. Между тем, обрести счастье очень реально. И вот рецепт мы слышали. Это заповеди блаженств, то есть заповеди счастья, можно так сказать. Первое блаженство говорит о нищете духовной. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Что это такое нищета духовная? Как его понимать? В чем здесь смысл? Говоря книжно, речь здесь идет о смирении. Но надо сказать, что смирение – это духовное качество, которое, как никакое другое, неправильно понимается людьми. В нашем православном обиходе под смирением понимают унижение, готовность к издевательствам, задавленность личности, некий такой мазохизм, пришибленность, почитание себя мерзким, гнусным, там, не знаю, каким еще. Убеждение себя в том, что я там отбросы, какие-то мусор, кал. Есть также глагол «смирять». Это значит, что тебя унижают церковные начальники, а ты все проглатываешь. Обычно, когда в противовес этому взгляду начинаешь что-то говорить там о человеческом достоинстве, то в ответ слышишь: достоинство – это гордыня, какое достоинство, это ничтожество, жалкий грешник и так далее, и так далее. Я думаю, может быть, кто-нибудь из вас с этим сталкивался. Но так христианство совершенно не учит. И Господь говорит, мы слышали сегодня его слова, «Вы соль земли, вы свет мира, да светит свет ваш пред людьми». Так говорит Господь, слова которого не человеческие мнения. Получается так, что Господь призывает нас к нищете духовной, к смирению, но тут же одновременно возвышает человека, говоря «Вы свет мира». И возникает вопрос, нет ли тут противоречия, и вообще что такое смирение, как оно сочетает в себе и то, и другое. Смирение, общее говоря, это правда. Правда о себе и о своих отношениях с Богом, с миром и с другими людьми. Правда это заключается в том, что я сам по себе действительно грешное, немощное, жалкое, падшее существо. Как говорится в Апокалипсисе, я несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Но это не вся правда, это 10% правды. Если мы только на этом остановимся, эти 10% примем за 100%, то это будет ложь, это будет не смирение, псевдосмирение, то, что называется подмены. Другая часть правды, и больше 90% правды, что Бог не отринул меня и воплотился ради меня, и вошел ради меня на крест, и пришел и вселился в меня, и что я Христов, Он, как говорит апостол Фома, Господь мой и Бог мой, а я Его, я причастник Его любви, силы и правды. И это несравненно важнее моей грешности самой по себе. Действительно, соотношение это 10 на 90. И еще нужно сказать, что смирение – это религиозное чувство. Это не просто человеческое деяние, а такое чувство, в котором сочетаются человек и Бог. В смирении невозможно различить видение своей греховности и видение любви и уважения Бога ко мне. И вот это самое сознание греховности, когда оно становится именно религиозным, это не выжимание, что ли, из себя отвращение к себе, не мазохистское вот это создание в себе комплекса вины, которое ломает у людей психику, а именно религиозное явление, то есть действие Божие в человеке. И можно сказать так даже, что видение своей греховности неверно, если оно в отрыве от видения себя солью земли. Также неверно, естественно, с другой стороны, и почитание себя светом мира без осознания себя падшим существом. Одно без другого ошибка, которая приводит к гордости. То есть и то приводит к гордости, и это. А гордость – это отпадение от Бога. Если же мы в самих себе правильно определим это соотношение, то тут же мы получаем духовный плод и обретаем смирение. То есть, вот если мы нащупаем эту самую правду о себе, о Боге, об отношении Бога к людям, то в душу придет нечто от Бога. И вот это нечто, этот плод заключается в двух вещах. Две вещи являются плодом смирения. Первое – это то, что в душу приходит мир от Бога, начаток духовной жизни. Потому что без сердечного мира нет и не может быть никакой религиозной жизни. И Псалом говорит, что в мире место Его, то есть Бога. И многие святые отцы подчеркивают, что прежде всего вся забота человека должна быть направлена на то, чтобы свое сердце он хранил в мире. И второе – это правильное отношение к другим людям. Святые видели себя хуже всех. Это высокая мера, конечно, мы вряд ли до нее достигнем. Но начало смирения правдивое, то есть именно в свете отношения Бога к людям, видение других людей перед Богом такими же, как и я. То есть, если я грешный человек, но любовь Божия ко мне превозмогает вот эту мою падшесть, то и все без исключения люди также, независимо от положения, социального статуса, сана, чина, взглядов, чего угодно, тоже равны перед Богом. Я беседовал с одним уже пожилым архимандритом, который живет в Крыму, и он мне рассказывал интересную вещь такую. Мы беседовали, и вот тоже зашла речь о нищете духовной. После пострига и рукоположения у него был такой период довольно сложный. У него были проблемы с духовником. В результате этого обнаружились проблемы. Он спрашивал, что батюшка, как мне вести себя с людьми вот после пострига и рукоположения. Тем более его сразу сделали настоятелем храма, и к нему стали стекаться люди. Это было где-то в 70-е годы, храмов было мало. Ему духовник его ответил, что ну ты стал теперь игуменом. Это сейчас он архимандрит. И священником, вот через тебя вот открывается воля Божия, ты давай людей получай и прочее. Что значит получать людей, как вот вести себя с людьми? То есть выпятить пузо там, и вещать как оракул, как будто судьбы людские открыты перед тобой. Он говорит, что я стал читать Евангелие и остановил его внимание 4 глава Евангелия от Иоанна, где, как вы, наверное, помните, описана беседа Христа с самарянкой. Это очень интересная история, вот так, если вот под углом зрения, как этот батюшка ее рассмотреть. Вот самарянка, да, это обычная женщина, у нее там было несколько мужей, потом мужи куда-то делись, то ли она с ними что-то, то ли они от нее ушли, вот. Она вот живет сейчас просто, живет как сейчас люди живут друг с другом. И просто она приходит почерпать воду, то есть совершенно бытовая ситуация. А у колодца сидит Христос, и начинается между ними разговор. И как Христос не говорит, его речь исполнена любви и уважения к этой женщине, которая с точки зрения, ну, даже наш современный мужиков там меняет, как перчатки и прочее. Но Христос не говорит с великим уважением и нисколько не подчеркивает, что он выше ее. И тогда, сказал мне батюшка, я понял, как надо обращаться с людьми, что мы все равны перед Богом, и что, говорит он, мой сан не дает мне преимущества именно такого властного. И он говорит, что Господь дал мир и чувство совести, что так правильно, ибо действительно все мы одинаковы перед Богом. Я сам слышал, как люди его очень любят, там он уже старенький, говорят, что вот он очень просто себя ведет, к нему можно всегда прийти, поговорить. Казалось бы, да, обычное человеческое нормальное отношение, но оно вызывает, видите, в людях даже удивление, когда оно исходит от клирика. А этот самый клирик, он именно нащупал вот эту нищету духовную. И почему это состояние смирения названо нищетой духовной? Именно потому, что смирение дает человеку вкусить мир Божий. То есть такое благо, которое, когда душа его познает, обесценивает все, не относящееся ко Христу. А от этого происходит жажда Бога. И человек начинает вменять ни во что, в том числе все земные различия между людьми. Они становятся несущественными. Позволяет действительно вот видеть их одинаковыми перед Богом. И вот эта жажда Бога тут же, хотя она и жажда, то есть не утоляется здесь, но она тут же вознаграждает человека Царством Божиим. Помните, Господь говорит, блажен нищие духом, ибо их есть Царство Божие. Не будет Царство Божие, а есть, уже есть. Вот. Здесь в душе, вот в этом чувстве богообщения. Там, конечно, имеем надежду, что оно будет всецелым таким полным. Смирение таким образом, если оно истинно, получается одновременно вот этот самый нравственный труд души, с другой стороны, действие Божие, которое человеку доставляет блаженство. Это вот и есть та синергия, о которой мы говорим, которая есть основа духовной христианской жизни человека. Ну, собственно говоря, остальные заповеди блаженства, они ровно о том же. Вот дальше говорится, блажены плачущие. Что значит плачущие? Плачущие – это те, кто правдиво и серьезно относится к жизни. Потому что, видя свое состояние падшее, видя страдания других людей, наконец, видя любовь и правду Божию, невозможно не плакать. То есть, не просто слезами, но именно в чувстве сердца. Потому что те, кто чувствует, как Христос относится к людям, и ну, как-то разделяют, что ли, это чувство, к чему, собственно, мы призваны, раз мы христиане, те именно приобретают такой плач сердечный, о котором тоже много говорили святые отцы. И, опять же, подчеркиваю, не то, что там выжимать из себя слезы или там... Нет, это именно тоже религиозное чувство, касание сердца благодати Божией. Тоже и дальше мы читаем, блажены кроткие. Кто такие кроткие? И вот сейчас говорю, как стяжать кротость? Тебя окружают люди, которые все неправильно делают, которых ты не любишь, которые тебя не любят, чуть ли не даже прямые враги и прочее. Вот как ее стяжать? Начинается стяжеваться кротость с того, что люди воспринимаются как данность, без претензий и капризных требований, именно в свете Бога. То есть, опять мы видим этот тот принцип, что это религиозное делание, не просто вот себя вынуждать, что нет, он хороший. Но нельзя на плохого человека там убедить себя в том, что он хороший, не получится. Но можно идти другим путем, что он перед Богом такой же, как и я, одинаковый, и что Господь его терпит ровно так же, как и меня. То есть исключить из отношений к людям вот этот оценочный элемент, такой оценочный с точки зрения претензии, а воспринимать их как данность. Никуда же не деться от людей, не одни, так другие, а осознание того, что именно перед Богом мы одинаково ценные и дороги, позволяет человеку начать учиться вот этой науке. Дальше мы читаем про алчущих и жаждущих правды. И правды, надо сказать, во всех областях жизни. Конечно, прежде всего, правды Божией и правды совести, но и во всех областях жизни очень важна правда, то, чего очень большой дефицит в нашем обществе, в нашем Отечестве. Но прежде всего здесь, конечно, нужно обратить внимание к собственной совести и к ее хранению. Это начало исполнения этой заповеди. Блаженны милостивые, ну, я думаю, здесь комментариев не нужно. И сам Господь говорит, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. А в чем его милосердие? В том, что он дождь свой проливает на праведное и грешное, да, и солнце светит добрым и злым. То есть, опять же, вот то, о чем мы сказали, что Бог не делает, в отличие от нас, различий между людьми. Дальше говорится о чистоте сердца, блаженны чистые сердцем. То есть, блюдущие свое сердце от всякой нечистоты, и прежде всего, конечно, блудной нечистоты, но также, например, к нечистоте относится подозрительность в отношении к людям. То есть, мы нечисто воспринимаем ближнего, когда мы сразу там подозреваем злое в человеке и прочее. Блаженные миротворцы, то, что дальше идет, те, которые ну, не просто там стараются решать все конфликты миром там, и не любят ссор, не злобны. И вот это тоже важно в наши дни, которые стараются быть не агрессивными, потому что наше время, это, вот, если ее сводить к каким-то нескольким определениям, это время блуда и агрессии. Вот если мы от этого будем хранить свою душу, то будем выполнять эти заповеди. Блаженны изгнаны за правду, опять же, за всякую правду, безусловно, но прежде всего за правду Божию, правду церкви, правду совести. Наконец, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. И здесь речь идет не только о явных гонениях например, общественных, когда гонит государство, или частных, когда, например, у нас в семье мы подвергаемся гонениям, но и о духовной брани, о нравственном труде, который совершается внутри сердца. Потому что вот этот нравственный труд, самопротивление откроет нам, что в тайниках нашего сердца тоже есть гонители Христа. И самый главный гонитель заключается именно там, не вовне. И вот рецепт счастья. И, с другой стороны, это программа христианской жизни на всю жизнь. Потому что заповедь блаженства показывает нам, какой должен быть человек, настоящий человек. И все эти заповеди, по сути, об одном. Они выявляют разные степени такого правильного внутреннего христианского устроения. И, с другой стороны, являются критерием духовной жизни. Вот уже я сказал сегодня, что можно сколь угодно активно принимать участие вот во внешней, в обрядовой стороне церковной жизни, но если человек безнравственный, то есть если он хоть малейшим каким-то образом не причастен к исполнению вот этих вот заповедей, о которых мы говорим сегодня, то всуе вся эта внешность. И вот это тоже принцип такой христианской жизни, с которым мы будем сталкиваться. Ну вот на этом я, пожалуй, остановлюсь, потому что мы не прокомментируем, конечно, все, а вот на вопросы ваши отвечу. Не судите, да не судимы будете. Разве не может, например, мать указывать на плохие качества каких-то людей, чтобы ребенок не общался с ними? Объясните, пожалуйста, это выражение. Да, часто неправильно понимается это выражение, что значит «не судите», ведь сам Господь, укоряя фарисеев, говорит, что вы оставили важнейшее в законе суд, милость и веру, то есть суд относится к тому, что обязательно должно быть. Что такое суд? Мы говорили о смирении, что это правда о человеке, Боге, о мире, о людях, о их отношении, а суд – это, ну, вот это рассуждение этой правды. Здесь имеется в виду грех осуждения, когда мы выносим приговор над человеком, суд вот в другом плане, когда мы говорим, этот человек плохой и достоин ада. Вот это грех, который нам прямо запрещен. А когда мы видим, что человек совершает грех, допустим, то грех должен быть назван обязательно своим именем. Мы обычно на этом не останавливаемся и осуждаем этого человека, и говорим, этот человек грешник, в то время как правильно остановиться на том, что этот человек совершил грех, если мы, так сказать, ну, убеждены в этом. Но не простираться далее, что вот за это он там получит ад и прочее. Неизвестно, кто что получит. Особенно в деле воспитания, конечно, родители обязаны, просто это их святая обязанность, контролировать детей в этом отношении, их плохие качества, стараться как-то купировать и менять на положительное. То есть это вовсе не нарушение этой заповеди. Если человек не задумывается над тем, что его слова могут ранить, обидеть близкого человека, говорит ли это о том, что он недостаточно любит его? Ну, вы видите, это касается таких тонкостей христианской жизни, ведь христианская жизнь – это большое искусство. Так же, как искусству люди учатся, и так же, как вот в искусстве есть там талантливые, бесталантные люди, так же и в христианстве то же самое. Действительно, если говорить с точки зрения какого-то идеала, то он, конечно, недостаточно любит человека, потому что если бы он его любил, то он бы его и чувствовал, и понимал, и знал, что вот эти слова ранят этого человека. То есть это не обязательно грех, это нельзя сразу менять человеку в какое-то там преступление заповеди. Нет, это просто, ну, такая недоразвитость душевная. Вот смотрите, опять же, подобный Макарий Великий как написал замечательные слова. Он говорит, что уставом нашей жизни должен быть Христос. Мы должны смотреть на его действия, как он обращался с людьми, как он жил на земле. Чтобы примером нам был Христос. Вот если мы посмотрим, как Господь вел себя с людьми, то мы нигде не заметим, чтобы он кому-то хамил или кого-то унизил, или как-то человека задел или обидел. Он мог говорить очень жесткие вещи. Но при этом это совершенно не было проявлением неуважения, нетактичности. Вот так же и христианин должен учиться должен этому. Это большая наука и искусство. Действительно, вот мы говорим о смирении, сознании своей немощи. Вот с этого и начинается познание своей немощи. Бестолку ходить в храм и участвовать в таинствах, если я безнравственный. Безнравственный в делах или словах, или мыслях. Но это уже вам судить. Это совесть каждого скажет. Мы говорим сегодня, что человек обречен, что ли, на нравственный труд. А нравственный труд предполагает как победу, так и поражение. Поражение – это значит, когда нечто безнравственное хоть на время берет силу. То есть человек падает, говоря таким святоотеческим языком. Но у святых же отцов есть прекрасный для этого совет. Пал, восстань, тут же покайся и продолжай свою христианскую жизнь. Тогда это не будет безнравственно. Безнравственность – это когда человек там упал и валяется. Знаете, я тут с одной женщиной пришлось разговаривать, она говорит, что я видела множество людей, которые вот в церковь ходят, не вылезают, а ведут себя подло всю свою жизнь с людьми. Вот это имеется, наверное, в виду. Ну вот. Все, до сегодня.